Время начинать движение. Мотор, мотор. Так говорит Москва. Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
6.03 в столице. Дамы и господа, заводите свои моторы. Это понедельник, 28 ноября на календаре. Доброе утро, приветствую вас. Зовут меня Роман Щукин. У нас здесь программа о лучших друзьях каждого мужчины. Мужчины, присоединяйтесь. Ну и традиционно не мужчин тоже здесь ждем. Хотя я смотрю, шеф-комендор Василий Алексей Валерьевич Лысенко здесь. Никитец Лосев, Сергей Кочев, Олег Мохов, Владислав Суханов. Не то чтобы сексизмом мы здесь страдали, но просто пока что действительно мужчины подтягиваются. Доброе утро, мужчины. Понедельник. Понедельник, и мы счастливы, правильно? Снова на работу, снова скользить, снова уворачиваться, юлить, держать себя в руках и все вот это вот. Так, давайте о том, что происходит на московских улицах, на московских магистралях, подмосковных. Хотя о том, что в Подмосковье, это вы сами мне расскажете, мне отсюда не видно. Я могу только констатировать факт. На этой неделе будет солнечный день. Прикиньте, будет один солнечный день. И то, я думаю, что это ошибка. Это сейчас там вкралась какая-то цифровая клякса такая на прогнозе. И система посчитала, что это солнечный день. Хотя откуда ему? Ну, как ему взяться, солнце-то здесь у нас сейчас? Ну, вы видели все, что происходит в последние недели. Минус 3 сегодня максимально. И минимально же. Нет, минимально минус 5 будет ночью, а днем минус 3. А потом дневные температуры на эту неделю 5-6, 5-7, 6-6 до воскресенья 4 декабря. И кто-то из синоптиков сказал, что у нас в начале декабря будет по-настоящему холодно, что-то там насколько-то холоднее нормы необходимой. День солнечный, кстати, возможно, будет в четверг, 1 декабря. Возможно, так думают синоптики. Ночные температуры на этот же период времени 5, 9, 9, 11, 8, 8. Это все со знаком минус. Все отрицательное. Не думаю, что есть смысл проводить голосование о летней резине. Вы на лете, вы на зиме. Потому что все те, кто хотели, думали, могли приобрести или использовать то, что уже было однажды использовано или дважды даже, но сколько-нибудь заботятся о своей безопасности и вообще понимают, что происходит вокруг. Иногда это тоже категория очень важна людей. Те, кто понимают, что происходит вокруг. Все мы уже на зиме. Все мы уже на зиме. А те, кто не на зиме, это какие-то специальные, такие отдельные совершенно категории, о которых здесь говорить как бы, ну, а что? Ну, мы же с вами не Кащенко, не... Ну, в смысле, мы не лечебница, не водолечебница никакая, ничего, не грязелечебница. Ну, что нам говорить о клинике? Потому что, ну, если до сих пор не пришло осознание, что вот пора, то я не знаю, что должно произойти, чтобы оно пришло. Александр Антонов здесь с нами. Геннадий, доброе утро. Тига 799. Мигрант из Корея Таун, доброе утро. Приветствую вас в вашем Лос-Анджелесе. И сейчас пилюля будет обязательно, но для начала о страстях, которые кипят и бушуют. Бушуют и кипят. Есть здесь звучок какой-нибудь? Кипят, бушуют и бамс! Смотрите, о безопасности футбольных матчей в Катаре. То есть, чуваки, по-настоящему полиция разворачивает, вот это, отворачивает, откручивает окуляры бинокля для того, чтобы доказать зрителю, что он в нем, в бинокле в своей, проносит спиртное. То есть это такая специальная была емкость в виде бинокля. Он говорит, да нет, я смотреть показываю. А полицейский говорит, нет, ты прибухнуть хотел здесь, гляди как. То есть полиция, все. И оцените, как чувак бежит через все поле. То есть он схватил флажок. Ну, вот эту палицу, на которой флажок угловой, от которого угловые подаются, схватил с правого края поля, кромки поля, ну, в общем, с одной кромки поля, и пробежал половину поля через штрафную до ворот, пробежал все ворота, пробежал вторую часть поля, добежал до левой кромки поля, где собрались все игроки, потому что там кому-то что-то вот там скорость-то. Все это время он бежал с палкой. Потом на последних шагах он размахивается, будто бы он Ланселот, а в руках у него Экскалибур. И хрясь рубит вратаря по голове прямо изо всех сил этой палкой. Раз, два. И только после этого на него обращают внимание. Ну, каков герой? Смотрите. Несется. И хрясь вратаря. Хрясь второй раз по загривку. Зачем он это сделал? Он был чем-то недоволен. Извините, это не чемпионат. Отставить, это в Турции было. Господи, я только видел, посмотрел видео и думал, если про футбол, это что-то на чемпионате. Это в Турции во время матча первой лиги между Гёстепе, наверное, и Алтаем болельщик выбежал на поле и несколько раз ударил угловым флажком по вратарю соперника. Раз ударил, два ударил. И все, изо всех своих болельщеских сил рубанул его. Ну что ты скажешь? Что ты скажешь? Вот он, хрясь. А вратарь под номером один. И никто ничего не делает. И только игрок команды, причем, возможно, даже про соперников команды, только игрок команды среагировал и защитил вратаря, то есть обездвижил этого чудика. И все такое. Ужас, какой ужас. Таким образом, мы с вами подходим, вероятнее всего, мы подходим к той части эфира, а почему бы нам и не подойти к ней, где рассматриваем с вами события минувшей ночи. Вы вчера отошли ко сну, в блаженство, в неге и в чем-то таком. О, хорошо бы. Завтра тоже воскресенье. Но нет, понедельник. По тягушечке. Ой, вот так вы себя вели вечером, правильно? И думали, а что же оно там завтра утром будет? А я вам сейчас расскажу. Сейчас посмотрим. Но для начала проснуться. Смените эту уютную негу постели на неуютный мороз улицы и предчувствие рабочих обязанностей. Вот про что у нас здесь все. Это я Бельгию показываю вам. Мы можем пока просыпаться, а здесь Бельгия. Тем временем в Бельгии после победы сборной Марокко вот что происходит. Местные марокканцы решили отметить победу своей сборной там, в каком-то матче. Это в Брюсселе, между прочим, происходит. Перевернутыми автомобилями. То есть, казалось бы, праздник. Ну, типа, ну, победили, это же круто. Вообще надо радоваться. Цветка на цветок. Кушать радугу, какать бабочками и порхать. Не, ну, у марокканцев в Бельгии и во Франции свои порядки. Если вдруг что хорошее, так надо сжечь автомобили, переворачивать и все такое. Одним словом, не буду называть их одним словом, ладно. Вы сами все видите. Европушка, Европушка, добро пожаловать в настоящее Европушка. Не осознала еще, куда пришла, куда привела себя же своей же политикой миграционной в том числе. Ну ладно. Еще немного Брюсселя. Но, кстати, у нас тоже было весело на поле, между прочим. «Зенит» и «Спартак» массово отметились. Шесть красных карточек сразу, одномоментно. Шесть красных карт. Здесь такая по-настоящему хоккейная заруба. И одни негры сражаются за знамена клуба в этом Рубилове. Негр на негра прыгает и негром негра бьет. Хрясь, бах, удары не поставлены. Судьи бегают с красными карточками, кричат: «Красная, красная!» А он говорит: «Мапопа ему!» Чего, все? Нужно сказать, у обслуживающего, ну, слышишь, поддерживающего персонала команд, какого-то технического персонала, там, тренерского коллектива, более поставленные удары, чем у игроков. Видно, что подскакивают парни такие в этих, в жилеточках. Ну, такие сотрудники команды, не игроки. И такие, видно, прямо такие, тренированными ударами. Привыкли воспитывать игроков. Не, там, ну, может, и запасные, но я не знаю, в чем Мартин Силин пишет, что это запасные. Может, запасные, но у них и слишком хорошие удары. Вот, глядя на игроков, видно, что они хаотично размахивают руками, а эти прямо так вот, прям, пум, так вот, по печени, да, очень хорошо. Доброе утро, вечно недовольный Алексей Морозов. Доброе, Мартин, здесь с нами Алексей Семенов. Приветствую. Сергей Чеховский, сталкер. И ощущается в Нижневартовске как минус 20. Нет, отставить как минус 32. Фактическое 25. Эко вас занесло. Конфликт начался сразу после свистка об окончании игрового времени. Сцепились Квинси, Промис, Вельмар, Барриос, после чего к разборке подключились все остальные. В итоге по три игрока красной карточки схлопотали от каждой команды. Какая тут озвучка? Ничего себе!
Зенитовская и спартаковская в роли миротворцев предлагает с тренера поступать. Ввел мяч в игру Максименко, и Москалев дал свисток. Друзья, мы никуда не уходим. Так, кстати, там потасовка. Там
опять
потасовка.
Родригау, Промис, это...
Так, извините, сейчас, секундочку, я сейчас продолжу.
Ввел мяч в игру Максименко и никуда не уходит. Так, кстати, там потасовка.
Потасовка.
Промис, это драка стенка на стенку у нас.
О, ногами на Родригао, гад, шиповками, прямо шипами, вот так вот хрясь кому-то в живот засаживает, прямо в аппендицит.
Совершенно верно, но тут настоящее рукоприкладство идет со стороны игроков.
Сейчас все в поэтому участвует.
Многоприкладство даже. Негроприкладство.
Зенитовская и спартаковская в роли миротворцев предлагает из тренера выступать. Участвует и служба охраны. Уже все тут сбежались, кто может.
Все.
Да, в общем...
Что же там произошло-то, а?
Очень долго держали себя в руках игроки.
А что? Я думаю, что просто... вы знаете, что любая вещь, дойдя до своего предела, обращается к своей противоположности. Поэтому я думаю, что просто один игрок другому банан показал. Ну, фактически, он говорит, ах ты, обезьяна. И говорит, обезьяна, ты обезьяна. Я говорю, да сам ты. И вот началось с этого. Ну, а как? А какие еще есть варианты? Я не знаю. Ну, в общем, весело у них там было накануне.
В движении.
Ну, в смысле, у вас там весело было накануне везде. В Турции... флагом болельщик месит вратаря. Здесь эти игроки друг друга. Здесь... А что на чемпионате мира в этот момент, так и хочется спросить. Что на чемпионате-то случилось? Канадская полиция устроила погоню за страусами. Здесь еще одно прекрасное. Вы знаете, вот повестка дня накануне, она была потрясающая. Вот это дни, я понимаю. Вот это действительно что-то другое. Вот это обычная повестка, что-то одно, а это что-то другое. Месят игроки друг друга. А здесь полиция, смотрите, за страусами. Поймал его за шею, но страус вырвался и дальше побежал. Вот проблемы. Проблемы у полиции. Страусы. Это сбежали. Что еще у нас здесь? По окончании встречи здесь был богатым, сейчас я стал бедным. Так тебе и надо. Здесь что-то Little Biggie. В Баку какое-то веселье. В общем, посмотрим. Сейчас глянем на то, что происходило накануне. Что интересное, забавное, увлекательное, строгое, может быть. А пока про движение. Я вижу дорожно-транспортные происшествия на внутренней стороне Московской кольцевой. Между Ярославским шоссе и Щелковским шоссе. Вот прям ровнёхонько посередине, где-то, где Лосиный остров. Причин не вижу. Только что еще на Пионерской, на пересечении с улицы Терешковой, случилось это Королев. По пути к выезду из города на Ярославку здесь дорожно-транспортное. Еще в районе съезда в сторону Жуковского на Новорязанском шоссе в области, там далеко-далеко на подъезде к Островцам тоже дорожно-транспортное. Пока что погода это ДТП не делает, но сам факт, пожалуйста, учитывайте его. Ну а так-то вроде бы пока едем, вроде бы ничего, на МКАД больше проблем нет, все как будто бы едет в Котельниках. И даже в Котельниках, где садовод, и сами знаем, какая эстакада возводится... Даже там пока такое вот затруднение небольшое. В городе самое сложное место сейчас это авиамоторное наше с энтузиастов, потому что там и без того довольно тяжелый перекресток, а сейчас еще и дорожные работы там продолжаются. Кстати, по дорожным работам 27 ноября стартовали. Видите, там какие-то такие этапы идут, этапы, этапы, этапы. И вот очередной этап 27 ноября. А сегодня какое? А сегодня 28-е. То есть в эти выходные... затеяли еще и дорожные работы. Все, поэтому стоим.
Моторы.
Ну, в смысле, поэтому вы стоите, мы-то нет, конечно. Нет, мы нас там, извините, нет, конечно. На внутренней стороне 54-го перед развязкой с Можайским ДТП с участием легкового и грузового автомобиля. Это ночью случилось, вчера, точнее, вечером, накануне. Мы видим Фабио. И видим КАМАЗ. Естественно, вот два участника. Естественно, исход понятен, да, кто кого забодал и кто кого победил. Также вечером, пожалуйста, в очередной раз, вот глядя на эту новость, хочется, ну, я не знаю, какими словами, что напомнить. Что, пожалуйста, помните, что зима, пожалуйста, контролируйте себя. Там, пожалуйста, не устраивайте бадания с кем-то, не пытайтесь кому-то что-то доказать, потому что в итоге, впоследствии, это приводит к страшным трагедиям. И вот сейчас левый верхний угол я предлагаю вам смотреть, это видео от департамента транспорта. Вот что произошло, я не могу понять, что случилось. Давайте посмотрим ретроспективу, вот откуда это все происходит. Вот едет автомобиль по трамвайным путям зачем-то. Вот он уже едет, причем проехал максимально близко к встречному трамваю. Максимально. Ну, я не знаю, ну, может быть, пьяный. Или с сердцем, или с головой, или с почками, может быть. Не знаю. В общем, вдалеке, видите, в перспективу уходят трамвайные эти рельсы. И вот он едет и выезжает на дорогу. И вот кажется, ну, может, здесь что-то там, не знаю, колесо попало во что-то и поскользнулся. Он пересекает одну полосу и начинает ускоряться. Пересекает вторую полосу и продолжает ускоряться. Выскакивает на тротуар, сбивает на тротуаре людей, бьется во что-то и автомобиль опрокидывается на бок. Лежит на боку. Причем ощущение такое, что как раз опрокинулся на тех, на кого он только что наехал. Это улица Свободы в районе дома 15/10. Автомобиль не справился с управлением. Ну, в смысле, автомобиль не справился с управлением, написано так. Автомобиль не, ну, все, всем справился. Автомобиль сделал четко, ровно все то, что от него требовал водитель. Вот все то, что водитель делал, совсем автомобиль справился. Поэтому автомобиль справился с управлением. А вот что было с водителем в это время? Выехал на тротуар, совершил наезд на пешеходов. На месте работают оперативные службы. Обстоятельства выясняются, и когда выяснились, обстоятельства стали драматическими. Водитель Kia совершил наезд на женщину с двумя детьми, один из которых находился в коляске. Женщина скончалась на месте, один из детей госпитализирован. Потом пришло уточнение, что и второй ребенок, который был госпитализирован, скончался ребенок, пострадавший в ДТП, скончался. Также 17-летний подросток, вы помните, Королу старую купил без прав, еще нет водительского удостоверения, сбил женщину, это было на минувшей неделе. Я думал, что там сразу насмерть, потому что удар чрезвычайно сильный, скорость очень высокая была. Вот, оказалось, что она была доставлена в больницу, но в больнице она скончалась. Теперь 17-летнего подростка взяли под стражу, и вот. И профсоюзная улица в районе дома 91, ДТП с участием автомобиля и пешехода. Вот как это может быть. Он зачем-то пошел через шестиполосное шоссе по три полосы в каждом направлении на перекрестке. Хотя, ну, были пешеходные переходы, но не здесь, не в этом месте. Рядом подземный переход есть. Вот, но он пошел через дорогу. И пошел такой неуверенной походочкой, остановился. И его даже не сбил автомобиль, а он сам себя об автомобиль рубанул. Вот потому что вот он такой вот бежит. Ну, видно, пьяный. Ну, судя по всему, такая походка неуверенная. Он ударился вот такой раз, идет, чик, и пошел. То есть автомобиль уже проехал. Его автомобиль не капотом, не передней частью ударил. Похоже, он так ударился о крыло автомобиля. По инерции тело наклонилось вперед, и в этот момент тело встретилось с лобовым стеклом автомобиля, как бы, пум, и он отлетел и лежит как неживой. На месте работают оперативные службы, информация о пострадавшем уточняется, но дальше никаких уточнений не было по поводу этого самого пострадавшего. Это в 21 час появилась информация. Потом что-то еще было, несколько ДТП, там знаки об этом и все такое. В общем, это я к чему? Я к тому, что погодные условия, абсолютно черные, все черное, во что мы одеты, неадекватные люди из-за погодных условий и осенне-зимнего обострения. И в результате крайне аккуратно и внимательно и на цыпочках, но при этом не тормозить, вот как-то выдерживать золотую середину во всем, вот задача наша. Футболисты «Зенита» и «Спартака» устроили массовую драку. Кто это мне присылает? Сергей Чеховский, сталкер. Ага, спасибо. После свистка подключились разборки. Спасибо большое. Да, ну, в общем-то, никакая текстовая версия не сможет столько показать, сколько видеоверсия. А видеоверсия, она красивая. Так, в жилетах запасные разминаются, за наших бьются, это правда. Ресориус, доброе утро, приветствую вас и вас, ваш Южный Урал. У Ресориуса минус 16, видали такое? Минус 16 на бортовом компьютере. Так, и считаю, нужно, чтобы еще жестче наказывали за такие ДТП. Пусть сидят по 25 лет. Ренат фанат. За какие ДТП? За выезд и наезд на пешеходном переходе на женщину с детьми? Ну, нужны обстоятельства здесь, определенно. Определенно нужно понимать, что произошло. А если у него вдруг сердечный приступ случился или вот что-то такое. Поэтому здесь осторожно нужно подходить к этому вопросу. Хотя случаи, безусловно, вопиющие. Ну, во всяком случае, потому что мы видим. Это очень странное поведение за рулем. Да, слушаю вас. Здравствуйте. Доброе утро.
Доброе утро. Вы знаете, раз в 5 пересмотрел это видео, да, вот по поводу Kia, да. Но здесь не может быть никакого там дорожных этих условий, да, то есть здесь конкретно что-то случилось, пока нам не говорят, то есть, да, то есть, ну, понятное дело, еще рано. Ну, то есть не может быть просто так занести машину, занести...
А там заноса даже... не было, он просто прямо поехал на тротуар.
Да, тут реально человек потерял, ну, там, я сейчас гипотетически, сознание, да, то, даже пьяным ты так не уснешь, ты начнешь это, тебя начнет трясти, выезжать, ты все равно чуть-чуть очухаешься, здесь что-то случилось. Поэтому надо дождаться, нельзя осуждать сейчас на 100%. Ну, то есть говорить, что надо сажать. Да.
Нет, ну, по факту трагедия. Убил двух человек.
Да, ну, трагедия, да, все понятно.
Но зато, что произошло,
должны... А по поводу футбола, разрешите два слова.
Чего, ну, футбола?
Что, по поводу футбола. Ну, что ж, как бабы-то, а? Ну, что? Ножками. Ну, где настоящий, ну, посмотрите, хоккей. Ну, за нагрудничек схватил, закрылся и руками работает. Да. Здесь, ножками, квырь.
Они же ногами играют. Здесь в хоккей играют руками в том числе, а в футболе только ногами. Поэтому руки
слабые. Ну, вот поэтому доказывает, что бабы там, они мужики.
Нетренированные, слабые руки, все такое, бьют наотмашь. Вот так кулаком сверху, прям так хрязь. Ну, правда. Доброе утро. Да, слушаю, здравствуйте.
Доброе утро, Владимир, Москва.
Некрасиво было. Некрасиво. Да, доброе, слушаю.
Смотрите, сейчас тоже случай по поводу также пешехода, да. Вот сейчас еду за дворцом, который там же вот эти аллеи. Еду, вот они там петляют. Вот так периферическим зрением вижу, точка быстро двигается из темноты. Вот пока не добег... А это был просто спортсмен. Причем спортсмен в камуфляже, наушниках.
И в капюшоне, конечно, должен быть в капюшоне, чтобы не видно было ничего.
Да, он именно в капюшоне был, в наушниках сверху как-то. И получается так, что пока я вот, ну, как бы увидел, притормозил, в принципе, на пешеходный переход. И пока вот он не выбежал, непонятно было, что это. Вот о чем люди думают вообще? Они что, бессмертные, что ли?
Здоровье, о долгой жизни. Здоровье, долгой жизни.
Я, честно говоря, не понимаю. Ну, как-то...
Долголетие.
Вот не важно, что пешеход ты, а автолюбитель там. Вот я еще как-то давно-давно говорил, что в свое время мне очень как бы врезалось, как бы, ну, в голову все поменяло многое в моем водительском стаже, что была такая социальная реклама, что детские глаза, и написано «Тебя ждут дома». Неважно, пешеход ты или ты за рулем едешь. Это очень сильно мотивировало, как бы. Я многое пересмотрел.
С другой стороны, смотрите, как многое это говорит, это не до происшествия, как многое говорит и о нас. А вот раньше вы бы его переехали и не заметили бы. А сейчас вы видите, насколько мы стали осторожными, насколько мы подозреваем идиотское поведение в пешеходах, что мы даже периферическим боковым зрением замечаем их и успеваем реагировать.
Ну да, реально, точка двигалась. Я не понял сначала, что это, потому что темно там, там деревья, там темно.
Да, казалось бы, бежишь, что, ну, повесь что-то светоотражающее на одежду, если ты бегаешь в темноте, чтобы тебе свет как-то...
А еще в камуфляжном костюме. Я вот сейчас вообще был поражен. Специально, чтобы его не видеть.
Вероятно, да. Значит, смотрите, у нас появилось сразу несколько выделенных полос в Москве. В этой связи новых, свежих, да, там, где непредвиденные были обстоятельства их появления, но, тем не менее, мотивация их там сделать была у департамента транспорта, потому что без такой мотивации, без писем и личных просьб жителей или постоянных участников движения в определенных районах, ничего этого не происходит. Но так утверждается. Поэтому какое-то время я бы хотел уделить выделенкам. Удаленкам. Как мы с ними живем? Это уже стало обыденностью, данностью и вписалась в общую картину транспортной инфраструктуры в Москве и не вызывает больше у вас никаких негативных ощущений или специальных ощущений, когда вам нужно следить за этим. То есть вы помирились с этим, не помирились, как к новому относитесь. Может быть, напротив, приветствовать будете. А я заодно расскажу, где, карту вам покажу, инфографику красивую. Дептранса всегда так, он просто по красоте все делает. Не просто что-то водит, а еще и красиво рассказывает об этом. Ну, а через пару минут...
Моторы.
7.35, 6, конечно, 35, отставить паниковать, 6.35, все нормально, спокойно, везде успеваете. Мы продолжаем. Вот, нашел быстро, быстро графику для тех, кто все же следит за футболом. Если вдруг так случилось, ну вот вам, пожалуйста. То есть накануне матча Япония-Коста-Рика 0-1, Коста-Рика победила. Марокко Бельгию разгромило со счетом 2-0, и по этому поводу в Брюсселе законопослушные, хорошие, добрые бельгийцы марокканского происхождения устроили погромы, жгли автомобили и всячески выказывали презрение Бельгии, стране, которая их приютила, стране, которая дает им деньги, выплачивает там всю эту работу, все остальное. Они говорят: страна, мы тебя ненавидим, гори, гори, Бельгия, Бельгия, гори. И вот только-только, если вдруг что-то где-то Марокко в чем-то лучше, да вот сразу Бельгия тут же должна сгореть. Это марокканцы, молодцы. Хорватия, Канада 4-1, хорваты разобрались с канадцами. И Испания, чего? Кто? Испания, Германия 1-1. Сегодня у нас какие матчи? Секундочку. Камерун, Сербия, Южная Корея, Гана, Бразилия, Швейцария, Португалия, Уругвай. Это на сегодня намечены матчи. На где? На чемпионате мира. По какому виду спорта? По футболу. Вот что вы должны знать. Скажите мне, пожалуйста, какие проблемы вы, с какими проблемами вы сталкиваетесь при эксплуатации московской дорожной транспортной сети или инфраструктуры? Я имею в виду проблемы, связанные с выделенками. Есть у вас эти проблемы или нет у вас этих проблем? Я могу сказать о том, чего я жду от выделенных полос. Помимо того, что они появляются или где-то они исчезают, где-то над ними появляются знаки. Вот это, кстати говоря, один из первых моментов, который я хотел бы, на котором заострить внимание. Наша и департамента транспорта. Мне представляется, что когда мы рассуждаем на тему группировки, я по аналогии со спутниками говорю, можно так? То есть вот группировка спутников, говорим мы. Группировка спутников Эроглонас. Когда мы говорим о группировке общественного транспорта, куда входят маршрутные, ну, уже даже не такси, а эти синие бусы какие-то, ну, то есть маршрутные, просто рейсовые обычные электробусы. Когда мы говорим о трамваях, электричках, радиальных, вот этих диаметрах, о кольцах, когда мы говорим о такси, это все группировка общественного транспорта Москвы. И в этой связи, конечно, странно, что один общественный транспорт считается общественным транспортом, а другой общественный транспорт считается недообщественным транспортом, и для него существуют запреты на использование полос, выделенных для движения именно общественного транспорта. Они называются автобусные у нас, но по большому счету мы знаем, что это полосы для движения общественного транспорта. Вот. Сегодня мы запустили новые выделенки для городского транспорта еще на 9 участках. Не для автобусов, а для городского транспорта. И это странно, что полосы для городского транспорта, а зачастую эти полосы недоступны для такого городского транспорта, как такси. И на это я хочу обратить внимание. Это полумера, по меньшей мере, а вообще-то местами похоже даже на какое-то предательство городского транспорта в лице такси, потому что сначала мы курируем такси, сначала мы контролируем, мы повышаем безопасность, мы общаемся с ними, мы коммуницируем, я имею в виду власти и такси. А потом вдруг, бац, и у тебя кирпичик над выделенной полосой. И здесь может только автобус проехать, такси не может. И тогда для меня такси теряет привлекательность как транспорт. Но зачем мне вызывать такси и пользоваться такси, если я все равно буду стоять в нем в такой же пробке, как и все остальные? И тогда я беру и еду на своем автомобиле. А мог бы не ехать, и на один автомобиль было бы меньше. Доброе утро. Да, слушаю. Здравствуйте. Доброе. Доброе утро,
Роман.
Да, слушаю вас.
Как раз таки работаю в такси. Что хочу сказать. Сейчас такая ловушка для нас. Едешь по удельной полосе.
Угу.
И потом, ну, прежде всего, с энтузиастов, первый Владимирский поворот направо. Так. Ты должен заранее знать, что только направо, и должен сплошную пересекать, нарушая и создавая аварийную ситуацию, чтобы уйти от штрафа. И таких вот ловушек появилось очень много. То есть ты едешь по выделенке, все разрешено, висячих кирпичей. А потом резко и нас ловят. И это огромные деньги сейчас бюджет от такси.
То есть выделенка превращается в полосу для движения только направо, и вам из нее уходить нужно, и это через сплошную.
Да, создавая аварийную ситуацию. И таких аварий много. То есть поток идет, они злые на нас, что мы по выделенке едем.
Погодите, но ведь, тут... у вас есть специальный ваш профессиональный навигатор, который должен заранее говорить вам о движении по полосам, где и в какую полосу вам нужно перестроиться, в какой ряд. Нет разве такого?
Ну, понимаете, в чем дело? Который раз это знаешь, да, и они камеры эти появляются, то есть ты едешь протяжение там 6 километров, все нормально, потом раз на одном месте эта камера, на профсоюзную, на энтузиасту. То есть это вот реально, зачем, я не понимаю. То есть, если, как вы правильно выразились, мы являемся общественным транспортом, но по де юре с нас сейчас имеют хорошие деньги, просто огромные деньги. То есть, 250 тысяч таксистов хотя бы два штрафа заплатят, и плюс же эти штрафы оплачиваются моментально с таксомоторным парком. То есть, тут ни задержек не бывает.
То есть, вас просто списывают эти деньги?
Конечно.
Ага, понял. Но, с другой стороны, можно я вам тоже скажу про такси? Вот я еду... В предпоследней, точнее, во второй полосе, а справа от меня выделенка. И мне нужно на нее съехать, чтобы на перекрестке повернуть направо. То есть как раз попасть в эту самую полосу, откуда только направо. И я не могу этого сделать. Потому что по ней шпарит такси. И что они делают? Куда они едут? Они все едут прямо. Полоса только направо. У меня несколько таких полос. Ну, сейчас реже я проезжаю через такие. Но раньше было часто, каждый день. Вот полоса правая, только направо. И я стою в средней, меня ненавидят все. Нам-то всем зеленый. Они мне сигналят сзади. Придурок, давай проезжай. А я только здесь могу выйти, потому что здесь только выезд на эту... До этого момента сплошная идет, и там автобусы, я не попадаю на нее. Я могу только в специальном месте, в разрыве, там за 20-30 метров до перекрестка, въехать в эту правую и повернуть направо. И не могу, когда зеленый включается, потому что там бесконечно идут такси. Это же ведь тоже нужно учитывать. Вам в данном случае, таксистам. Доброе утро, да, слушаю, здравствуйте. Доброе.
Здравствуйте,
доброе.
Роман. Да. Ну, вот предыдущий звонящий коллега тоже все рассказал, вот эту проблему с правыми поворотами, когда я с полосы на полосы через зеленый свет, но я должен выйти в занятый ряд и проехать прямо, а на перекрестке перестроиться обратно в свою.
Но только полосу. заранее, так, чтобы где-то разрешено.
Заранее, да, то есть... Вы знаете, это вот напоминает, оно и есть, шизофрения некая властей, то есть напор по полосе есть можно, объезжать на нее нельзя.
Что характерно, пёсель поддерживает вас, я смотрю.
Да, да.
А какая порода у вас? Вот такой голос хороший.
Такая спаниель русский.
А такой прям, спаниелище. Автобусы будут проезжать по этому участку на 10 минут быстрее. С 13 до 3 минут. На каком участке? Значит, я вам даю пока что участки. Давайте, прежде чем мы продолжим говорить о проблемах с выделенками. И таким образом решать их, безусловно. Потому что мы знаем, что определение проблемы, диагностика проблемы, это неотъемлемая часть решения проблемы. Поэтому даже просто проговаривая, даже диагностируя просто вопрос, спросите у доктора Хауса, он вам про это все скажет. Итак, новая выделенная полоса появилась на Ташкентской улице от Сормовской до Волгоградского проспекта. Автобусы 143, 429, 569, 956, М78 и С-799 будут проезжать на 10 минут быстрее. Протяженность всего 200 метров полосы. Прикиньте, то есть они 200 метров ехали... ехали 13 минут, а теперь будут ехать 3 минуты. Частота движения 3 минуты. Пассажиропоток 27 тысяч человек в сутки. У маршрутов снизится теперь скорость. Дальше... Новая выделенная полоса на Тишинской площади. Будут проезжать по этому участку на одну минуту быстрее. Одна минута – это 60 секунд. И эта минута, конечно, час бережет, как известно. Автобусов вот сколько. 116 и 366. Васильевская улица, Большая Грузинская улица. Вот здесь. Частота движения 10 минут. Пассажиропоток 10 тысяч в сутки. Ну, такое. Еще одна выделенка появилась на Кировоградской улице. Автобусы будут беспрепятственно подъезжать к остановке метро Пражская. У этих маршрутов время проезда снизится. 938, 947, ну и так далее. Посмотрите потом. Я, по-моему, даже перекидывал в автоводительский в наш канал эту информацию о выделенках. Значит, частота движения раз в 2 минуты, то есть 2 минуты автобус там ходит. Это очень хорошо. Еще Новоясеневский проспект. По этому участку автобусы будут проезжать на 3 минуты быстрее. И целая россыпь автобусов здесь. Остановка Новоясеневский проспект 12. Существующая выделенная полоса увеличена, насколько я понимаю. Дальше Мосфильмовская улица. Появилась полоса. Протяженность 270 метров. Улица Пырьева, улица Пудовкина. Здесь между ними появилась выделенная полоса. Это знаете где? Это вот начиная там, где вы съезжаете на Косыгина, если из центра ехать по Мосфильмовской вверх. У вас налево уходит съезд на Косыгина через круг, а дальше начинается уже Мосфильмовская. И вот прямо от круга и до следующего перекрестка, я так понимаю, до Большого, да, здесь выделенная полоса появилась. 45 тысяч человек в сутки ощутят преимущество проезда вместо 5 минут за 2 минуты этого участка. Еще выделенная полоса на Лермонтовском проспекте. Здесь тоже прибавка 2 минуты для 15 тысяч человек в сутки. Новая полоса на съезде с Молдавской улицы на Рублевское шоссе. Автобусы будут проезжать по этому участку на 5 минут быстрее. И 50 тысяч человек ощутят, ежесуточно будут ощущать все преимущества движения по этой выделенной полосе. Но не прекрасно ли это? Конечно, прекрасно, безусловно. Так, еще что-то. Да, это даже не все. На Ташкентской улице появилась выделенная полоса. Здесь тоже на 3 минуты быстрее будет ехать. И на маршала Жукова, где? Протяженность 200 метров. Остановка бульвар генерала Карбышева, улица Демьяна Бедного. И от улицы Демьяна Бедного по проспекту маршала Жукова. Частота движения... 2 минуты. Пассажиропоток 60 тысяч человек в сутки. Мы не можем проверить, мы просто верим в то, что это так, и столько тысяч, и такая протяженность. И это на маршала Жукова прекрасная новая выделенная полоса. Все, это про то, что какие выделенки появились. Теперь давайте обсуждать вопросы у нас. Вопросы, связанные с выделенными полосами. Доброе утро, да, слушаю. Здравствуйте.
Доброе утро, Роман. Ну, на Ташкентской там выделенка-то была в конце сам.
Продлили немного, где-то добавили, где-то чуть-чуть подрисовали дополнительно.
Знаете, Роман, да. Мне кажется, что все это связано вот с постройкой новых комплексов, жилых там вот настроили на юго-востоке, а потом еще по поводу вот этой разметки, да, которая там вообще делалась. Ее бы еще, если бы чистили ее, да, если бы она была бы четко показана, да, ну, новая сейчас будет нормально, да, сделана. Я просто вот за последние месяц, ну, погода плохая стала,
да.
4 штрафа получил, именно за разметку. То есть там штраф-то небольшой, он там 250. Ни за скорость, ни за что, потому что вообще не видно. И самое главное, что вот людям, которые, да, там, таксисты, неважно, да, то есть ты там уходишь влево, да, чтобы повернуть потом направо, выйти там, ну, слушайте, неважно, да, кто за это ответственность несет, потому что на госуслугах, допустим, да, там нет такого, что обжалуют там плохие погодные условия, и ты можешь там не согласен со штрафом, а обжаловать их. Нет. И вот, ну, понимаете, варяги, ну, я реально, да, вот варяги пришли и строили из Москвы там черт чего, да, и вот сейчас люди ездят, жалуются, да, а что дальше-то делать? Вот просто вопрос к вам, как к общественному, скажем так, глазу нашего, на нашем ответственности. Что делать?
Ну, как минимум, говорить об этом, а вообще-то пояснение от ГИБДД, штрафы в плохую погоду. Сейчас я познакомлюсь с этим пояснением. Да, давайте еще раз вспомним об этом. Доброе утро. Да, слушаю. Здравствуйте. Доброе.
Доброе утро, Роман. Я вот немножко не про светофоры. Хотелось бы, чтобы вы обозначили проблемы. Не знаю, замечали или нет. Просто я езжу в основном в темное время суток. Mm-hmm. И вот по ощущениям, процентов 70, наверное, светофоров всех в Москве, вот дополнительные секции, ну, стрелки лево-право,
да,
они не подсвечиваются красным. То есть, ну, на темном фоне их просто не видно. Я вот так словил, где-то, ну, штрафа 3, наверное, по 5 тысяч за красный. Вот, и, в общем-то, это вообще опасная такая обстановка.
А, в смысле, что этих секций вообще не видно, и вы думаете, что там нет никакой стрелки, и поворачиваете?
Да, то есть основной горит зеленый, он же
да,
яркий.
Да.
А вот эта вот секция дополнительная, она не подсвечивается красным, ее тупо не видно просто, что она там есть.
А где? Вот какое место? Потому что я проезжаю несколько, вот каждое утро, когда еду, проезжаю несколько таких перекрестков, и на них подсвечивается. Но вы знаете, в чем дело? Вот эта красная подсветка тоже находит свои жертвы. И я вот так несколько раз проезжал мимо затупившего таксиста, который не понимает, что это красная секция, красная, да, которая светится, что это стрелка направо. Ему кажется, что это основной светофор красный, и он на всякий случай продолжает стоять, когда зеленый уже очень давно. И я такой, это Тверская, я вам скажу, где это, Пушкинская площадь. Из области, если ехать по Тверской в центр, на Пушкинской. Стрелка направо подсвечивается красным ярко, рядом зеленый горит. И водитель, ну, видать, неопытный, недавно в Москве, и он просто стоит, думая, что вот этот красный, это ему красный, а слева зеленый, это может быть поворот налево куда-то там, еще что-то. И он просто стоит тоже такой.
Ну, действительно, есть светофоры, которые подсвечиваются красным, но mm-hmm. вот я говорю по последним, я просто тоже водитель такси много mm-hmm. езжу по Москве, и вот, ну, вот процентов 70 они не имеют вот этой вот подсветки красной.
Понял, хорошо, спасибо, принимается. Есть такое дело, нужно обратить внимание. Смотрите. Когда это появилось? Это 14.01.2021. 14 января 2021 года. Довольно давно была сформулирована эта проблема. И что здесь в этой проблеме? Так, секундочку, куда делось это все? О, Господи, как же я обожаю, когда вот так вот реклама появляется, и никакого указания, как ее прощелкнуть, эту рекламу. Все. Это кто у нас пишет? Да неважно. В текущем году в России наконец должна начать работу более удобная система обжалования некорректных штрафов за нарушение правил дорожного движения. Дело в том, что транспорт, а также камер на дорогах становится все больше. При этом нередки случаи ошибочного наказания, когда водителям приходится платить за то, что он не совершал, а зимой ситуация усугубляется из-за снега на проезжей части. В ГИБДД решили дать пояснение по работе дорожных камер. Как сообщает российская газета, те нарушения ПДД, которые были выявлены в плохую погоду комплексами фиксации в автоматическом режиме, не должны администрироваться. Речь идет, к примеру, о снегопаде, из-за которого не видно разметку. Далеко не везде дороги чистят хорошо и оперативно, так что многие водители могут попросту не видеть разметку. Однако для комплекса фиксации по барабану им вообще видят или не видят. У большинства из них программа работает не вообще не на разметку, а просто они так вот настроены на область, на определенную дорогу. Вот, и там формируется штраф, даже если разметки не видно. В случае, если инспектор, проверяющий снимки, будет невнимателен, автовладельцу придет письмо счастья. Минтранс РФ еще в 2019 году разработал рекомендации по использованию комплекса фиксации нарушений. В тексте прописано, что в плохую погоду камеры не должны фиксировать нарушения. Летом того же года ГИБДД уведомили свои подразделения о том, что при неблагоприятных погодных условиях, к примеру, когда идет дождь, снегопад или наблюдается туман, камеры автоматической фиксации не должны работать. Вот. Ведомстве добавили, что такие штрафы можно обжаловать. Автовладельцу, получившему письмо счастья, нужно обратиться в то подразделение, которое оформило постановление. Взыскание, скорее всего, отменят в случае, если линии на дороге и на фотографии не будет видно. А водителю предъявят... Все. Водителю предъявят пересечение сплошной линии разметки или движения по... Чего? Система, которая позволит с гораздо меньшими потерями нервов и времени обжаловать штрафы, начнет работать 1 сентября 2021 года. Но уже, наверное, начала работать, правильно? Ведь мы же знаем, что и на госуслугах можно это обжаловать и так далее. Другое дело, что я здесь вижу несколько раз упоминание плохой погоды. Послушайте, а если погода хорошая? Ну, отличная погода. Вот сейчас вы знаете, какая погода? Хорошая или нехорошая? Бог его знает. Сейчас просто ночь. Поэтому погода может быть какая угодно, разная. Окей, хорошо. На улице день. Солнечный, просто небо такое глубочайшее, темно-синее. Солнце слепит в глаза, все. Но на дороге каша. На дороге говнокаша. Такое вот со слякотью, со всем вот этим. И разметки не видно. А погода хорошая. Все очень хорошо видно. В этом случае что нужно делать? Нужно фиксировать нарушения. А если нужно фиксировать, можно их обжаловать или нельзя? Вот это вопрос. На Пражской есть огромный ТЦ «Коламбус», когда по выходным туда ломится 1000 автомобилей на шопинг, автобус теряет по полчаса, чтобы только подъехать и отъехать от остановки. Выделенка не помогает, ее забивают намертво, пишет Игорь М. Это же вопрос размещения камеры, я считаю, Игорь. Ну, то есть вот нужно просто повесить камеру в таком специальном правильном месте, и это специальное правильное место будет очень денежным буквально 2 недели. А потом через 2 недели все водители поймут, что здесь камера, и перестанут выезжать на нее. Доброе утро, да, слушаю, здравствуйте.
Доброе утро. Доброе. Я вот раньше говорил, что мы все кричали: уберем сотрудников, этих взяточников,
да,
и все остальное, хайли. Вот у нас сейчас нанотехнологии,
да,
камеры и все,
да.
Вот кушайте теперь полной ложкой, господа, кто кричал на
Не-не, подождите. Так а может действительно с 21 сентября или с 1 сентября 2021 года обжалование работает, но никто не знает об этом, и никто и не обжалует?
Может быть, не знает. Вот решите, вот мужчина дозвонился до вас и сказал, что стрелочка направо, черная, все
не
время
подсвечивается.
Непонятно.
Да, да.
Подсвечивает, ему надо подсвечивать. А, возможно, ему надо... Посмотрите, пожалуйста, на зелененький кружочек. Да. Если на этом зелененьком... Я сейчас очень так вот прям совсем для таких вот товарищей, для прапорщиков и домохозяек. Если на этом зелененьком кружочке нету стрелочки, только прямо указывает направление движения, да? Вот, то поворачивайте. Поворачивайте направо, и если сотрудник вас остановит, и скажет, что ты, ай-яй-яй, там видели, там секция, она, да, она не горела. Зафиксируйте, что на этом зелененьком кружочке нету стрелочки.
То есть просто зеленое поле без указания стрелки.
Да, зеленое поле, ну я уж так совсем, я говорю, для прапорщиков, домохозяйки, я не буду пункты по пункты говорить. Вот поэтому и сотрудник-то отпустит, потому что не будет он связываться с вами, потому что этому нафиг не нужно, он понимает, что вы будете правы, и суд вас оправдает, если будет суд.
Окей, смотрите, какая история. Значит, получили штраф за нарушение требований дорожной разметки из-за погодных условий, грязи или снега, разметки не видно, не беда. Да, да, да. Рекомендую сначала оплатить штраф, а потом обжаловать его. Иначе сведения будут направлены в службу судебных приставов, будет возбуждено исполнительное производство, затем спишут деньги с банковской карты, ну и так далее. Если в итоге вам удастся добиться отмены постановления, то и уплаченные штрафы сможете вернуть через судебный иск. Но такое. Это как бы... В жалобе необходимо указать о вашем несогласии со штрафом, наличии записи видеорегистратора, если она есть, из которой понятно, что... что состояние дороги было плохим. Да плевать на видеорегистратор, ведь будет же фотография, где автомобиль едет, а полосы не видно. Ну, то есть разметки не видно. Я, честно говоря, думал, что вот этот вопрос мы уже избыли. Ну, здесь штрафы за разметку, там, за сплошные, за какие-нибудь, когда этих сплошных не видно. Это настолько логичная тема, настолько давняя, что аж целая служба ГИБДД уже, ну вот, через месяц будет 2 года как. 2 года назад вышла с разъяснением, что не должны приходить штрафы, что, больше того, инспектор, который становится финальным звеном, принимающим решение, давать или не давать ход этому постановлению, о возбуждении административного дела и наложении штрафа, да? Этот инспектор и должен быть тем самым мерилом здравого смысла. Он должен смотреть тупо на фотографию и понимать, да, действительно, разметки здесь не видно. В корзину. постановление. Почему продолжают эти штрафы приходить? Это вопрос у меня к службам. И уже даже не к департаменту транспорта, извините. Эти просто настраивают там камеры, что-то вешают. Но постановление, последняя инстанция перед вынесением, это ГИБДД. Если на основном сигнале светофора нет контурной стрелки, то дополнительная секция не имеет силы, и проезд разрешен, пишет Пазик. Спасибо, Пазик, только что мы это услышали. Что еще у нас здесь? А если штраф оплатил, можно его потом обжаловать? Я не понял, Фома, это вопрос или это утверждение? Но вот здесь я читаю пояснение от каких-то юристов, которые говорят, что лучше оплатить, а потом обжаловать. Чтобы потом отменили, и потом, возможно, когда-нибудь вам вернут эти деньги. И лишить премии этого инспектора, и отпуск ему в ноябре, пишет Сергей. И вам тоже с добрым утром, Алексей 762. В общем и целом, граждане, сейчас посмотрю, если в телегу не перебрасывал, я еще переброшу. Это мы все время говорили про новые выделенные полосы, которые появились в Москве. Оказалось, эпидемия в хорошем смысле слова. Появление выделенок уже завершено, но нет. Дорог новых вроде не появляется особо много, а вот выделенки новые появляются. Где и в каких местах, смотрите в интернетах и в наших телеграммах.
Время начинать движение. Мотор! Мотор! Так говорит Москва. Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
7:08 в столице. Дамы и господа, заводите свои моторы. Это понедельник, 28 ноября, и я счастлив тем, что, ну, хотя бы, потому что это финальный понедельник осени. Если мы правильно с вами информированы о протяженности этой осени, и вообще, если это можно назвать осенью. Сколько там машин за бортом, Константин К. спрашивает. Константин, я сейчас вам... Секунду, что это такое? Сейчас я вам все расскажу.
В движении. Программа создана при поддержке Департамента транспорта Москвы.
Во, это уже другое дело. 677 тысяч указано здесь. Минус 5 сейчас на улице. Ощущается, как у каждого свое. Ощущается, как у каждого что-то такое свое. На внутреннем КАД перед щелчком ДТП, газель в какой-то грузовик. Водитель в мешке. О, назгул. Нехорошо. Так, пересечение МКАД Волгоградки, внутренний МКАД ДТП. На подъезде к Борисовским прудам по Каширке ДТП по направлению в центр. Липецкая, после МКАД несколько сотен метров по направлению в центр ДТП. После Варшавки внутренний МКАД через километр ДТП. Въезд вот через Коммунарку по Калужскому шоссе въезжаете, где поселок Газопровод, и вот здесь вот по направлению в Москву ДТП. Нагатинский мост, Нагатинский затон, вот прямо перед мостом Андропова. Дорожно-транспортное происшествие. Это я о том, как изменилась ситуация. Можайка Одинцова, Минка-Можайка, вот здесь слияние по направлению в Москву. ДТП. Новая Рига, где-то километра за 3-4 до Красногорского круга. Воронки, вот здесь, вот это вот все. Дорожно-транспортные происшествия, причем по направлению в область. Это не в центр, нет, не в центр. А пробка по Новой Риге в центр стоит, в Москву. Почему? Потому что поглазеть, оценить ситуацию, что там произошло. Между М-11 и М-10, платная и бесплатная Ленинградка и внешний МКАД ДТП. Ярославка на въезде в город, прямо на съезде с внутренней стороны МКАД на Ярославку в центр ДТП. Внутренний МКАД между Ярославским и Щелковским шоссе ДТП. Еще Королев прямо на выезде на Ярославку ДТП. И еще из Мытищ, если ехать тоже к Ярославке, чтобы потом поехать в Москву, тоже ДТП. И нужно сказать, что, ну, я не знаю, сколько обязательных из этих аварий, а сколько из них таких, просто обусловленных ничем, чем-то человеческим нашим. Я думаю, что все абсолютно обусловлены чем-то нашим человеческим. И в целом 2 балла сейчас в Москве.
Говорит Москва. 94,8.
Верунчик, доброе утро, приветствую, всем хорошего дня, планы на неделю построить, половину из них выполнить и так далее. Какая вы хорошая, прям, вот честное слово. Игорь Захаров, доброе утро, Сергулис, приветствую, Константин К. У нас здесь Назгул, Тим, Алексей, 762-й пазик, Фома, 73-й, Сергей. Просто Денис и Лукашенко, Лена, здравствуйте, здравствуйте, мясорубка на МКАД, Лена сообщает, а где Лукашенко, Лена, я не вижу. Пересечение Шаболовки и Серпуховского вала. Переделали трамвайные остановки. Выбесили! Теперь ходит к остановкам пешеход через широкие пешеходные переходы. Наделали бордюров вдоль трамвайных путей. Водителям нужно быть аккуратней. Да, особенно зимой, когда все это смешивается. И когда это с грязью, со снегом, со всем вот этим. А у нас здесь рядом в переулках вообще, знаете, какие трамваи сделали? Такие, чтобы... ну, вы помните, конечно, есть... это такой целый жанр. Автомобильные погони и прыжки в Сан-Франциско. Там, знаете, такие вот трамваи ездят по холмам. И сейчас секундочку. И автомобили. И любят очень сильно в кинематографе. Сейчас секунду. Я хочу найти где. Вот и в компьютерных играх это тоже есть. Нет, не найду. Или найду. Или не найду. Да пофиг. Ну вы знаете. И тогда ты смотришь, как автомобиль едет и прыгает такой по холмам. Сейчас вот у меня какой-то фрагмент из фильма. Где он? Вот, сейчас они будут... Вот. Это, кстати говоря, из Венома. Вот. Черт! Ну, давай, прыгай. Прыгай уже по холмам. Давай. Вот сейчас он будет это делать. Ну... Пригнись, говорит ему Веном. Сейчас начнется. Вот, тут взрывы пошли. Ну, давай, вверх, погнал. И тогда он едет, и потом они прыгают. Да это много, вот и с Джеки Чанами всякими, и вот со всем этим использовали все эти штуки. Вот, когда, вот. Вот это я по переулку такой еду, и проезжаю трамвайную остановку. Думаю, я, постой, кричу я автомобилю. Врём, а потом опять, врём, вот так вот прыгаю. У нас здесь рядом совсем переулок. Где трамвайная линия? Между нашим переулочком и Пятницкой. И там сделали такие пешеходные переходы. Они возвышаются на полметра над уровнем дороги. То есть трамвай где-то там внизу останавливается. Ну ладно, не полметра, ну возвышается такой. А пешеходный переход сделан как бы на возвышении. И все дело в том, что ты же на трамвайной линии не выезжаешь линию. И ты должен проезжать по этому как бы подъему. Это хорошо, когда ты к этому готов. А когда грязное, все серое, и в какой-то в самый последний момент ты замечаешь, в самый раз последний момент ты замечаешь, что перед тобой вот этот трамплин, и ты такой, опа, как интересно это все здесь устроено. То есть, мне кажется, пора вводить нам какие-то дополнительные знаки, которые будут символизировать прыгающие автомобили. Какие-то такие подбрасываемые самой топографией дорожной автомобили в воздух. Доброе утро, да, слушаю, здравствуйте.
Доброе утро. Сергей.
Доброе.
Сергей Николаевич меня зовут.
Да, Сергей
Николаевич. Хочу новостью поделиться. Сейчас проезжал в Волгоградку, там этот большой автосалон есть, Авелоновский бывший.
Так.
Так вот, там уже появился значок «Эволюта».
Ну, это же хорошо.
Да, они уже начинают торговать. Заеду, посмотрю.
Давайте.
На обратном пути
здесь, тест-драйв закажите, скажите, все, поехали, давай, сейчас я буду тестировать автомобиль.
Значок есть, значит, надо же что-то...
Ну, естественно, я про значки сегодня еще буду рассказывать, про значки, про новые значки, про новые модели. У нас и по «Москвичу» тоже есть какое-то обновление. Доброе утро, да, слушаю, здравствуйте.
Доброе утро. Сергей, Москва.
Да.
По предыдущим, там, про прапорщиков каких-то там разговаривали, там, по правилам дорожного движения, вы немного вводите в заблуждение. Ту информацию, которую вот про зеленую секцию, если там стрелки нет, можно двигаться во всех направлениях. Лет 20 назад было, да. Потом они поменяли. В правилах, там сейчас я не могу, при наличии дополнительной секции, ее надо было двигаться. Сейчас я вам буквально считаю, как в правилах дорожного движения касаются этой стрелки. Так. Такое же значение имеет зеленая стрелка в дополнительной секции. выключенный сигнал дополнительной секции или включенный световой сигнал красного цвета, ее контура, означает запрещение движения в направлении.
Да. И вот, чего?
Вот, читай правила.
Так а что, где заблуждение-то? Извините, что...
Там смысл в том, что если выключена дополнительная секция,
да.
А зеленый свет, да. Там нет контура...
Ну, нет стрелки вот, там, он просто да, зеленый.
Можно, значит, двигаться направо, ну, направо, налево.
Нет, это просто светофор превращается в светофор, регулирующий перекресток, при котором вы можете ехать с соблюдением правил дорожного движения направо, налево. Ну, вам зеленый, разрешающий. А в чем проблема-то? Извините. Не, в смысле, ну, нормально, я не против. Если на основном сигнале светофора нет контурной стрелки, то доп-секция не имеет силы, и проезд разрешен. Пазик пишет. Вы к Пазику вот приставайте. Чего вы это самое сюда сразу? Ну, вы даете. Прям в заблуждение в какое-то. Извините, я никого никуда не ввожу. Ну, что вы. По парковке два ряда. Как ругали Собянина. Город преобразился. Не знаю. Спасибо большое. Перенос трамвайных остановок занимается метрополитен. Трамвайной сетью занимается он или Дептранс, чтобы жалобы слать, Юлия К. спрашивает. Это я не знаю. Я думаю, что в любом случае, так или иначе, всем занимается департамент транспорта. Или его глобальное, профессиональное, всеведущее подразделение под названием ЦОДД. Центр организации дорожного движения. Если есть какие-то вопросы, звоните Юле. Лучше звоните Юле. 3210. Только не забудьте отключить Wi-Fi. Лучше звоните Юле. Юля вам подскажет, куда вам лучше по-настоящему позвонить. Вы позвоните Юле, она вам скажет, вы знаете, этими вопросами занимаются вот эти вот ребята. И тогда вы перезвоните уже по адресу. Перед Кутузовским тоннелем в сторону центра КамАЗ протаранил мини-купер. Владимир Горыныч говорит. Кутузовский тоннель в сторону центра. Это где Драгомиловская, я правильно вас понимаю? Где вот как раз развилка идет либо дальше ехать в сторону Арбата, либо направо уйти на Драгомиловскую. Этот вы имеете в виду тоннель? Но зачем? Он такой большой, а мини-купер такой маленький. Я сейчас посмотрю, секундочку, это местечко, и тогда будет понятно, что это и где это. Значит, вот у нас Можайка. Направляется. Нет, то есть вы имеете в виду не тот тоннель. Кутузовский тоннель мы называем тоннель, где Драгомиловская улица уходит направо. А вы имеете в виду, вероятно, Третье транспортное кольцо, внутренняя сторона, где с внутренней трешки мы уезжаем на Дорохово или продолжаем движение дальше в сторону Кутузовского проспекта. И вот здесь, потому что вот здесь я вижу значок ДТП как раз вот в этом месте. Место, конечно, адовое, нужно сказать. Местечко просто адское. Если сейчас там уже плохо, то вообще всегда... Во-первых, те, кому по трешке ехать дальше в сторону Кутузовского, пытаются что-то срезать. Я не понимаю, что вы пытаетесь срезать, уходя на дублер. Этот дублер сделан для того, чтобы либо съезжать на набережную съезжать, вот сюда, на Бережковскую, либо на Дорохово, чтобы съезжать. То есть однозначно дублер сделан... Вот как-то надо бы запретить здесь сквозной проезд по дублеру. Потому что, честно говоря, бесят те, кто пытаются выгадать 4 секунды или 3 автомобиля обогнать. Съезжает на дублер, чтобы потом тут же с дублера выехать обратно и таким образом что-то там срезать. И поэтому люди, которым нужно на набережную, а самое главное, те, кому нужно на Дорохово съехать, на Хорду, не имеют возможности двигаться, потому что все забито, потому что трешка стоит рядом. Те, кто пытаются типа умничают и по дублеру объезжать эту пробку, нифига не выгадывают. Но блокируют еще и съезд с дублера. На знаки никто не смотрит. А приоритет там у тех, кто съезжает с дублера на Дорохово. У нас главная дорога. А у тех, кто с набережной пытается на трешку выехать второстепенно, должны пропускать. Но они не пропускают, потому что везде пробка. Начинается толкотня, мясорубка какая-то, бесконечные зарубы. И ты каждый раз, отирая пот со лба, думаешь: Господи, спаси, сохрани, Спасибо, что дал мне проехать это место. Спасибо, потому что 18 рядов сливаются в один хаос какой-то. Потом должны еще как-то развязаться в этом месте. Это просто какая-то жесть. А все почему? А все потому, что мы слишком добрые. Доброе утро. Да, слушаю. Здравствуйте.
Еще раз здравствуйте, да. Роман. А вы знаете, в чем проблема еще вот с
дублерами? Знаю.
На МКАДе все. Яндекс сейчас очень прописывает движение прямо насквозь через съездные дублеры.
Это отвратительно. За это я бы штрафовал Яндекс.
Это в корне неверно, и в общем им надо поставить на вид.
Ну вот, потому что они действительно, спасибо вам большое за указание, они действительно пишут, что типа вот так ты проедешь, и ты на 14 секунд будешь быстрее, если поедешь дублером. И начинают уезжать, но я понимаю дублеры, когда у тебя действительно есть сквозной проезд по дублеру. Ну там условно, да вообще по всем дублерам почти что есть сквозной проезд. Но я бы запретил, честно. Если выехал на дублер, значит, либо на набережную съезжай, либо на Дорохово. А если ты проезжаешь таким образом, пытаясь сократить себе 50 метров пробки, за это штраф, скотина какой-нибудь такой. Нет, не скотина, конечно, хороший человек. Хороший, добрый, состоятельный человек. И за это, будь добр, возьми и заплати штраф. Вот это я так думаю. Потому что, черт возьми, столько проблем из-за вас. Оригинальные, хитро сделанные люди, что просто сил нет. Ой, хорошую вещицу я по этому поводу нашел вам, други, в качестве пилюли сегодняшней. Вот насколько тяжел понедельник для многих, настолько хороша эта штуковина для придания правильного импульса. Но как любая талантливая вещица раскрывается потом. Потом нужно прочувствовать ее, прожить немножечко, пропробовать. Юрий, 7.62, доброе утро, миру мир, приветствую. Антон, здравствуйте. Роман Макаров здесь с нами, Денчик, Владимир Горыныч, Артем Антонов, вечно недовольный Алексей Морозов, человек без ника, доброе утро. Евгений, милитарист, Игорь Захаров, Константин, просто Назгул, Пазик и ТВшник, Лукашенко, Лена, Виталий, Шеф, Папа, Лера и лучшие люди планеты в нашем бот-мессенджере, говорит МСК. Бот! Савеловской эстакаде, прямо на эстакаде, прямо по пути к Нижней Масловке, внешняя трешка, дорожно-транспортная прямо сейчас. Гаденыш, он еще и селфи постит. Не только с Луной, но и с Землей тоже. Корабль «Орион» успешно вышел на дальнюю ретроградную орбиту вокруг Луны. Где-то Меркурий загрустил ретроградный. И делится с селфушечками с Землей и Луной. Американцы, напомню, возвращаются на Луну. Вот этот шарик под солнечной батареей – это Земля. Видеоверсию или стрим этой программы, впрочем, как и других программ, говорит Москва, вы смотрите в нашем телеграм-канале «Радио говорит МСК». А кто участники? Час назад, нет, менее час назад, Дептранс оперативно, телеграм-канал рассказал о происшествии. 98-й километр МКАД. Произошло ДТП с участием двух автомобилей. А что такое? Нет, еще хочу, еще. Давайте музычки еще немножко. С участием двух автомобилей. Что за автомобили? Картинку. А, вот это «Газель», которая... Это не «Газель», даже какой-то фургончик въехал в «Газель». Это как раз то происшествие, о котором вы говорите, что там водитель в пакете лежит, потому что кабины у «Портера» этого маленького, малюсенького, просто нет. Она вся ушла под «Газелечку». Да. И еще внешняя сторона 77-го в районе пересечения с улицей Белинского. ДТП с участием четырех автомобилей. Работают службы. И что мы здесь видим среди участников? Ну, как минимум один участник – это точно такси. Как минимум один. Еще один – это крузак, остальных не видно. Доброе утро и вам, Юлия, тоже почти зимняя. Юлия пишет, доброе, почти зимняя. Сегодня 3 градуса выше 0, максимальная температура днем будет. Сейчас 5 градусов, ощущается как минус 9. Такова дневная температура на этой неделе. Все, градусы мороза. Девять, 11, 8, 8 и еще 9 в ночь на воскресенье. Это ночные температуры. Хорошая, приятная влажность сегодня. Чрезвычайно зачем-то высокое давление, которое никак не трансформируется в ясное небо, к сожалению. 764 миллиметра ртутного столба. Кому сегодня плохо должно быть? Гипертоником или гипотоником? Кому-то должно быть обязательно плохо, но на этом фоне кто-то должен сидеть и такой... Кому-то должно быть хорошо. 7 часов 37 минут, длительность дня, 8.28 восход, 16.05 закат, магнитное поле спокойное, и мы вместе с ним тоже спокойные. Очень большая пробка от Ярославского шоссе в сторону Щелковского. МКАД, внутренняя сторона, грузовичок догнал другой автомобиль, кабина в плюшку, сотрудники ДПС, МЧС уже на месте. Это как раз то самое место, о котором я вам только что говорил и показывал. Вот это ДТП, и здесь как раз об этом ДТП кто-то писал, что водитель там в этом, в, ну, обычно в таких пакетах неживых людей укладывают в такие пакеты. То есть, ну, и по всему видно, и по картинке видно, что кабины у этого «Портера» небольшого нет. Это как раз то самое ДТП внутренний МКАД между Ярославкой и Щелковским шоссе.
Моторы.
7.36, понедельник, 28 ноября. Доброе утро. Я приветствую вас. Говорит Москва, моторы. Мы продолжаем. Конечно, каждый из вас сейчас задумался о судьбе большого адронного коллайдера. Такой большой и такой адронный. И я подумал, а вот сколько экономит они, а точнее, сколько он потреблял энергии? Потому что европейцам сейчас, ну, свежо, у них в Европарламенте, там они в пуховиках сидят, все это по 18 градусов температура в кабинетах. Во время работы коллайдера расчетное потребление энергии 180 мегаватт. И что? Предположительные энергозатраты всего ЦЕРН в течение года с учетом работы коллайдера 1000 гигаватт-часов, из которых 700 гигаватт приходится на долю ускорителя. И что? Так и хочется спросить. И вот, наконец, мы доходим до главного. Это энергозатраты около 10% от суммарного годового энергопотребления всего кантона Женева. Вот столько потребляет адронный коллайдер. Поэтому, естественно, ну, в смысле, странно, что он проработал так долго, вот до этого момента. Еще меня очень порадовали накануне экоактивисты, которые перестали уже приклеивать себя к картинам, поняв всю абсурдность этого, и стали приклеивать себя к рулежным полосам аэропортов европейских. Пробираются на территорию взлетно-посадочных и рулежных дорожек, и там себя пришпенделивают к бетону. В связи с чем самолеты вынуждены кружить часами, пока их отдирают от бетона, этих экоактивистов. Самолеты должны кружить часами над аэропортом, вырабатывая таким образом дополнительные тонны, тонны и тонны СО2, выбрасывая в атмосферу. Очень логичное и верное поведение. Очень экологичное поведение. Так, дорожная обстановка удручающая сейчас, хочу вам сказать. И это необъяснимо, непонятно. А что там? Что случилось, скажите? Что изменилось в течение часа? Почему вдруг такое колоссальное количество ДТП? Вот куда ни посмотришь, везде по два, а то и по три ДТП. И в области, и в городе. Минка, лесной городок, потом слияние с Можайкой, потом уже здесь внутри пересечения Аминьевки, Рублевки и Можайского шоссе ДТП. Третье кольцо, внутренняя сторона съезд, внешняя сторона съезд на Варшавку. Мичуринский проспект. Здесь, где вот Раменки, где метро Мичуринский проспект. Потом Боровское шоссе, Солнцево по направлению в Москву, тоже на одном из последних перекрестков ДТП. Варшавка, пересечение с МКАД ДТП, Калушка, здесь Беседы ДТП, то есть на МКАД везде. Третье кольцо перед Волгоградкой, Нижегородка у метро Стахановская. Третье кольцо еще на Савеловской эстакаде, празднично несколько. Королев, рядом Мытища, Ярославка до Москвы, целая серия. Здесь, я напомню, из-за ДТП, вероятно, с погибшим водителем, внутренним кольцом уже черный, это какой-то там 70-99 сотый километр МКАД между Ярославским шоссе и Щелковским шоссе, внутренняя сторона. Пробка уже до Ярославки практически растянулась и будет увеличиваться. Там в средних полосах стоят аварийные автомобили. Доброе утро, да, слушаю, здравствуйте.
Доброе утро, Роман.
Доброе. Да.
Роман, хочу предупредить народ, вот в пятницу, прямо при мне, вот, которая на МКАДе была, где тетка погибла. Это было вот реально прямо при мне. Там въехал Мерседес. Стояли две машины. Просто тупо стояли. Они ударились. Но там копеечная авария была. Реально копеечная авария. Чувака подкинуло.
А, это там, где просто... два автомобиля стояли, да, и продолжали, да, разбираться. Причем, да, стояли, ну, прямо, да, возле автомобиля. И в них я какой-то фургон въехал прямо.
Да, я ехал по другой стороне. И вот я смотрел эту дептранс. Я свою машину видел, и прямо это при мне ужасная ситуация. Я еще думаю, вот дураки стоят, ударились тихонько, ну да забейте вы на эти деньги. Но стоять нельзя на МКАДе, реально. Он ехал, он не видел же их.
Вот это вопрос еще, как они не видят, во-первых, а во-вторых, конечно, вопрос,
Рома,
еще
а
и к людям.
Получается, он с подъема выходил.
Я прямо вот сейчас показываю это ДТП, сейчас вот прямо сейчас показываю, и это действительно так. То есть они, вроде светло, все нормально, они стоят просто...
Вообще видимость была.
Стоят просто возле автомобилей и общаются, и вот фургон, да, едет, и в них прямо бам.
Чувака подкинуло, я думал, что, да, чувак, ну там это, оказывается, тетку задавило, вот так.
Все, да, она прямо, она под фургон попала, мне кажется.
Ну, видимо, да. Да, там я просто уже не, ну, я не смотрел, даже не притормаживал, но смысл.
Да, есть такое дело. Но в очередной раз говорят, ребят, ударились, не можете разъехаться по каким-то причинам. Ну, сами отбегите от автомобилей-то, от своих хотя бы. Ну, не надо стоять возле них разбираться. Ну, сколько раз можно говорить об этом? Вот я показываю. И пробки нет. И это плохо, что пробки нет, потому что если бы была пробка, не было бы высоких скоростей. Это предпоследняя полоса. То есть рядом с левой, получается. Всего раз, два, три, четыре, пять. В этом месте уже даже шесть расширения, шесть полос. И стоят возле автомобилей, между автомобилями стоят. Естественно, никакого аварийного знака нет, ничего нет. Хотя, бог его знает. И чувак на фургоне, который едет и въехал в них, едет в этой полосе сотни метров до них едет. И между ним и этой аварией нет никого. То есть кто скрывал бы там или ухудшал видимость. То есть их в принципе должно было быть видно. И он едет. Вот он едет, 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 не снижая скорость, продолжает ехать по своей полосе. И между ним и аварией никого нет. И он должен видеть, но он не видит. И он продолжает ехать, ехать. И Ни уход, ни маневр уклонения не совершает до последней секунды. Вот остается уже несколько метров. И в самый последний момент, за 2 метра буквально до них, он делает резкий маневр. Он вдруг понимает, что они стоят, бьет в автомобиль, сминая как бы задний, ну как бы виновника ДТП, тот, кто въехал. И получается, что женщина попадает между этим автомобилем задним и фургоном, и она падает под колеса, и, судя по всему, колесом просто наезжает на нее фургон этот. Все. На ровном месте. Ровно, абсолютно ровная ситуация. Светло, все видно. Это внутренняя сторона МКАД, 25-й километр в районе развязки с Каширским шоссе. На месте работают оперативные службы. Но это случилось накануне. Это не сейчас. Хотя и сейчас у нас масса чего угодно. И вот, кстати говоря, прямо сейчас мы можем увидеть момент ДТП. Вот этого ДТП, которое сейчас заблокировало внутренний МКАД между Щелковским шоссе и Ярославским. Здесь вот 5.53 ДТП. Что мы видим? Мы видим снова стоящий автомобиль. Он стоит с аварийной сигнализацией. Вы видите, да, здесь вот стоит верхний правый угол, стоит «Газель», мигает. Стоит автомобиль, вокруг его все объезжают. Вот он стоит, вот он стоит, вот он стоит. И вот прямо в него бам, въезжает просто без попытки уклониться. Без попытки там увернуть. То есть нет, не происходит вообще ничего. Граждане! Ну, что сказать вам про ваши мобильные телефоны, про то, что вы тупите в телефонах и чем-то занимаетесь, пока вы едете? Я не знаю. Ну, наверное, тут можно сказать следующее. Ну, от судьбы же не уйдешь. Это ж судьба говорит. Давай, посмотри, посиди в телефоне. Напиши Зульфие, милой сообщеннице. Зульфия, люблю тебя. Вечером с тобой встретимся. А, нет, не встретимся, извини, сейчас я умру. И вот это, ну просто вот, просто ровно, ровнёхонько. И здесь тоже та же история, свободные полосы. То есть можно ехать как угодно, где угодно, все свободно. Это 5.53, свободно все. И вот этот чувак на портере едет долго-долго, тоже между ним и аварийной «Газелью» никого нет. «Газель» на аварийке стоит. Это видно даже на видео плохого качества. Мигает аварийка. И он едет. Не предпринял вообще попытки увернуться, нет. Просто хрясь. И, о, смотрите, сколько протянуло их метров 100-200, наверное, то есть скорость была очень сильная. Ну и, естественно, всмятку кабины этого маленького портера, который въехал, я, может, не показывал вам, да? Ну вот, сейчас показываю, еще раз. Ну, здесь ничего нового добавить невозможно. Вот ко всему происходящему ничего нового не добавить. Все, что можно было сказать по этому поводу, уже было много-много-много раз сказано. Граждане, попали в аварийную ситуацию на МКАД, автомобиль обездвижен или по каким-то другим причинам не можете его убрать, убирайтесь сами из автомобиля, уходите из него. За отбойник, на обочину за отбойник, на обочину за отбойник. Немедленно в 112, в 102, немедленно в ГАИ сообщать о том, что аварийный автомобиль стоит на МКАД. Они четко там понимают всю опасность этой ситуации. Ну а тем, кто в телефонах на Московской кольцевой, ну что сказать? Вы, в общем-то, сами становитесь своими собственными жнецами. Жнецами своей жизни. Мрачными жнецами своей жизни. Доброе утро, да, слушаю. Здравствуйте.
Доброе. Хотелось бы, чтобы водители знаки выставляли подальше. И прямо перед машиной. Там вот случилось вот это, тем более МКАД. 100 км в час, разрешенная скорость. И когда идешь в потоке, еще погода, сами видите, какая темная, и
сбросить. Слушайте, но нам надо что-то еще с форматами знаков делать, потому что вот эти знаки, которые выставляются, ну, они нифига не видны, прямо скажем. Ну, они очень маленькие и стоят на асфальте.
Если знак будет стоять за там 30, 40, 50, 100, а лучше 100 метров пусть отнесут, ты наедешь на этот знак, водитель среагирует, уйдет вправо, влево. Ну, никак, когда их ставят там за 10 метров перед машиной или 50 на сумму аварии.
Ну да. Я думаю, что нужно какое-то, спасибо большое, какая-то штука, знаете, как где-то то ли в Европе, то ли в Штатах, такая парковка специальная была, где свободные парковочные зоны обозначаются таким... чем-то закачан то ли гелий, то ли что-то, ну, как воздушный шарик зеленый, он светится. И когда машина уезжает, он такой поднимается на веревочке, его видно из всех рядов. О, зелененькая штука. А когда паркуешься, ты как бы так наезжаешь на эту веревку, которую он держится, и он опускается, и все, его не видно. Вот нам бы какие-то такие знаки, которые бы парили где-то на уровне глаз водителей, хотя бы на уровне глаз водителей легковых автомобилей. То есть какое-то что-то такое, и... парящее что-то в воздухе на веревочке и сияющее чем-то, такие переливающееся, чтобы привлекать внимание. А лучше, чтобы красно-синим мигало. Как какая-нибудь, как проблесковый маячок аварийного автомобиля. Ну, такого, настоящего автомобиля. Да, доброе утро, слушаю, здравствуйте.
Приветствую.
Да, доброе.
Запатентовал несколько лет назад знак аварийной остановки «Пирамида».
Угу.
Смысл в том, что у нас ПВХ-материала... возможности внутренней подсветки. И я тему эту проталкиваю давно, то, что водитель не должен выходить на МКАДе и бежать 40-100 метров навстречку, а тупо быстренько должен выкинуть эту пирамиду на крышу автомобиля, и чтобы хотя бы машины, большие грузы уже сдалека будут видно, что что-то не то у него на крыше.
Во, полезное дело. И где ВОЗ нынче там же?
Да, все упирается как раз вот в то, что...
Стандарты.
Как всегда, бюрократия, да. Угу. То есть все, кто видит, все говорят, ой, вещь прекрасная, тем более есть три варианта, говорю, простейшая для того, чтобы, допустим, рабочие дворники там раскидывали эти пирамидки, допустим, как ограждение, да, когда снег кидают.
Угу.
Вплоть до того, что кидаешь, ставишь на машину и с возможностью подсветки в мигающем режиме.
Угу.
То же самое на батарейках. То есть эта тема давным-давно есть, но я ее никак не могу протолкнуть уже несколько лет.
Ну вот, но нам что-то пора делать. Что-то пора делать с этими знаками аварийной остановки. Вот как заметны продавцы жидкости омывающей, да, на МКАД, на третьем транспортном кольце, когда они стояли, честно не знаю, стоят или нет. Ну что они делают? Они просто фонарик размещают на крыше автомобиля, а вокруг фонарика ставят свои бутылочки с омывающей жидкостью. Фонарик подсвечивает жидкость работает как линза синяя, и мы видим синий проблесковый маяк такой большой. Мы видим его за километр, когда мы едем. Но если они это могут делать ради информирования о продаже своей продукции, почему мы не можем ради сохранения жизни что-то похожее сделать? Что-то по-настоящему работающее, что-то по-настоящему заметное. Внести это в качестве стандарта и реализовать. Это же не великих денег стоит, а вопрос жизни. Доброе утро. Да, слушаю. Здравствуйте.
Доброе. Да, Ром, доброе утро. Ну вот смотрите, вот разговору о вот этом разговоре. Куча камер на МКАДе. Но неужели нельзя с этими камерами ставить информационное табло? Это все стекается в единый центр. Камера это зафиксировала, тут же выскочила на табло, что впереди в каком-то ряду авария.
Ну,
у
да.
нас эти табло стоят только на стационарных бывших постах ГАИ. Они же информируют. Но почему нельзя это сделать не на стационарных постах, а, допустим, с промежутком в километр, в 2 километра? Но почему вот этого нельзя сделать? Мы ставим кучу камер, мы вкладываем кучу денег в этого всего. А вот такой вот... Просто информации не хватает людям. Ведь до столкновения на МКАДе после остановки автомобиля, вот у меня товарищ работает в ГАИ, мы смотрели, проходит ровно 18 секунд.
Ну да. Ну я согласен. Нет, ну да, статистика от ГИБДД тоже есть, что повторные ДТП, вот если стоят автомобили аварийные на МКАД, то там с какой-то 80-90% вероятностью в течение ближайших 3-4 минут будет ДТП повторное. В 9 случаях из 10 это происходит. Зеленый жилет и поднятый багажник, пишет Андрей. Да, не, ну, не работает. Ну, зеленый жилет, не знаю, может, а вот поднятый багажник, нет, не работает. Первый же снесет знак и уйдет, а второй снесет уже автомобили, пишет Николай. О том и речь, о том, что знаки в том формате, в котором сейчас есть знаки аварийной остановки, они для каких-то, для каких-то заштатных американских дорог, где 4 автомобиля в час проезжают, и ты поставил знак, и его видно за 2 километра, потому что других участников нет, и уличного освещения нет, и твой знак ярко светится. Это да. Но в наших условиях эти малюсенькие микроскопические знаки точно не видны. Да, доброе утро, слушаю. Да,
доброе утро, Роман.
Доброе.
Вы знаете, у меня на тот случай таких ДТП, как я, конечно, не дай бог, багажнике просто лежит с Алиэкспресс купленный обыкновенный маленький желтый проблесковый фонарь, тромоскоп такой, и все. Никто не скажет, что я применил спецсигнал. Никто. Если машина стоит аварийная, и это моргает, особенно когда катаешься где-то за городом куда-то, не дай бог, тебя прекрасно видно, где нет такого освещения.
Да. Хорошо.
Ну, элементарная вещь. Ну, хорошо. Ничего такого вообще.
Ну, я согласен. Вещь. А можно, если он еще водозащитный, можно его, ну, в смысле, влагонепроницаемый, бросить его в бутылочку с жидкостью, с водой, бутылочку. Опять же, чтобы жидкость была линзой, и он прям такой, пух, сиял, как маяк во все стороны. И вот это тоже был бы номер.
Моторы.
Так, граждане дорогие, мы не можем с вами игнорировать факт появления важных, концептуально важных для нас некоторых автомобильных новостей, с которыми прямо сейчас я и хочу вас познакомить. Итак, вы, конечно, знаете про «Москвич», по знакам «Москвича» прошел финал предыдущей недели, про «Москвич» да только ленивый не поговорил, «Москвич» — «Москвич», на «Москвиче» сидит и «Москвичом» погоняет. Имеется в виду автомобильный бренд и автомобильный завод, бывший «Автофрамос», бывший «ЗЛК» до этого, вот, а сейчас... Вновь «Москвич». МАЗ, «Москвич», московский автозавод «Москвич», где перелицованные, не то чтобы даже очень сильно перелицованные, нужно сказать, ну, просто китайские джаки предлагаются сейчас. «Москвич-3» он называется. Так вот, пришла хорошая новость, откуда не ждали. Ну, нет, ждали, конечно, но тем не менее. В Китае дебютировал джак «Сихол X8+.» Местные дилеры начали принимать заявки на кроссовер длиной 4 метра 80 сантиметров. Стартовая цена около 840 тысяч рублей. Уже в пересчете на рубли для нас все специально пересчитали. А чем интересна для нас эта премьера? Она интересна по-своему тем, что на фоне партнерских отношений КАМАЗа, Москвича, завода и компании «Джак», китайская новинка в перспективе может стать прообразом будущего флагманского «Москвича». Нужно напомнить, что нынешний «Москвич», который уже выпускает, старт производства которого мы отпраздновали на минувшей неделе, этот «Москвич» называется «Москвич-3». Эта цифра, это просто индекс размера, индекс статуса, крутости, если хотите, «Москвича». То есть это 3, это как по аналогии с «Ауди», Q3. Есть Q5, Q7, Q8. Вот это вот «Москвич-3». А этот «Москвич» может стать каким-нибудь «Москвич-5» или «Москвич» даже 6, а может и 8, потому что у него в названии «Сихол X8+.» Мне очень интересно, что означает этот X, потому что обычно в аббревиатуре кроссоверов X означает полный привод. А здесь как будто бы привод все равно передний. Итак, что мы знаем об автомобиле? Я тем, кто смотрит эту программу в стриме, показываю короткие фотозарисовки. Это уже настоящий автомобиль, реальные фотографии реального автомобиля. Трехрядный кроссовер с раздельными креслами или диваном во втором ряду. То есть могут быть капитанские кресла во втором ряду, отдельные, не диван, а именно два отдельных кресла. Двигатель, правда, не капитанский. 1.5 литра те же, но выдает уже 184 лошадиные силы, 300 ньютон-метров момента, 7-ступенчатый робот, базовый кроссовер будет агрегатироваться, комплектоваться 6-ступенчатой механикой. Передний привод — единственный возможный вариант. И тогда снова возникает вопрос, а что ж за X такой? А, Николай предполагает, что это не X, а это буква Х. Как бы X тебе, а не полный привод. Может быть. Но Никитец Лосев, в отличие от BMW, вот Никитец пишет, но это они у BMW взяли X. В отличие от BMW, как я уже сказал, где у BMW X означает как раз наличие полного привода или 4x4, здесь привода-то полного нет. И тогда вопрос, к чему эти иксы? Оснащение богатое. Топовая версия в пересчете на рубли должна стоить 1 200 000. Ну, в смысле, не должна, а стоит там, в Китае. У нас должна стоить, значит, несколько дороже. 6 подушек безопасности. Полностью светодиодная оптика, цифровая приборочка, 19-е колеса. кожаный салон, автономного вождения второго уровня система. Ну, это означает, что он может ехать сам, тормозить и все прочее. То есть мы назвали бы это адаптивный круиз, сопряженный с системой удержания в полосе. А, так, ну вот, собственно говоря, и все. Поэтому есть просто картинки. Вот так это выглядит, штуковина. Вот так три четверти сзади. Вот так салон. А вот так три четверти спереди. Китайский москвич. Китайский москвич. Нет, московский москвич. Московский москвич. Вот так это называется штуковина. Хорошо, поехали дальше. Быстро по автомобильной новостной ленте. Посмотрим, что еще у нас, нас может заинтересовать. Китайцы начали продажи внедорожников втрое дешевле Nissan Patrol. Но пока что нас это не волнует, потому что, ну, а чего нам? Нам-то плевать на это дело. Втрое или вчетверо. А что еще имеет отношение к России? Блогер где-то что-то разобрал, тоже неважно. Хавейл привез в Казахстан недорогой кроссовер, которого нет в России. У соседей скоро начнутся продажи абсолютного бестселлера китайского рынка. А, но если пока нет, так это только пока нет его, правильно? Правильно. Давайте посмотрим, что это за автомобиль такой. У местных дилеров вседорожник Хавейл H6 третьего поколения появился. Представительство раскрыло полный прайс-лист. Стартовая цена 12 миллионов 990 тенге или 1 миллион 690 рублей. Это переднеприводная версия с роботом, 150 сил, 1,5 литра, турбомотор. Новинка на 7% дороже Жулиона, но на четверть дешевле соразмерного F7. Выглядит... выглядит как Хавейл. Ну, то есть, что здесь говорить? Здесь можно констатировать факт. Это выглядит как Хавейл. Предлагается с безальтернативным 7-ступенчатым роботом. Двигатель можно выбирать. Либо 1,5 литра 150 сил, либо 2 литра 204 силы. Полный привод доступен, но только топовой комплектации. В пересчете на рубли там он стоит 2 миллиона 140 тысяч рублей. Каковы российские перспективы этого автомобиля? Официальные российские перспективы мы с вами не знаем. Неофициальные перспективы вот каковы. Его уже стали в Казахстане продавать. Значит, граждане, внимание, смотрите, вот это ДТП, о котором мы только что говорили и даже посмотрели, как это произошло на МКАД, внутренняя сторона по пути от Ярославки к Щелковскому шоссе, где погиб водитель Портера небольшого, ударившись со всего размаха о газель аварийную, которая стояла просто в ряду. Там, внутри этой пробки, из-за чего-то человеческого, безусловно, появляются уже свои новые ДТП. И это означает, что если вы в районе Ярославки на внутреннем МКАД и планируете дальше ехать в сторону юга, по внутренней стороне Московской кольцевой, лучше этого не делать, потому что ничего у вас не получится в ближайшие часы. Там все очень серьезно и очень надолго. Держитесь все равно там! И будьте здоровы.
Моторы.